пополам разрезало, прям это располовинило.
Удивительно, согласитесь.
При этом сам был в крови.
С одной стороны, это не так плохо.
И по непонятным причинам положил голову на рельсы.
Буквально на днях в одном из телеграм-каналов, название которого я вам не скажу, прочитал нечто, заставившее меня крепко призадуматься. А оказывается, наши представления о цвете очень сильно отличаются от тех, что были раньше. Не о каком-то конкретном цвете, а о восприятии цветов. Есть пример, отсылающий нас в глубину веков. У древних греков, которым мы обязаны много чем, конкретно у Гомера, например, небеса часто называются медными, а море – винноцветным. Еще один более поздний, но очень показательный пример. В Библии небо упоминается 400 раз, и ни разу не указано, какого оно цвета. «Что это за чушь?» – спросят самые нетерпеливые слушатели, посмотрят в ближайшее окно и увидят знакомое синее небо. Удаленщики в тот же момент с интересом посмотрят на свой бар в углу и задумаются о термине «винноцветный». Что за странные дела? Не могло же небо быть в те времена другого окраса? Неужели всю эту красоту не видели греки? Или смотрели в небо строго в отражении своего стакана с вином, который был наполовину пустым или наполовину полным? На эту тему в наше время проводили различные исследования. Суровые ученые-мужи натужно гоняли свои упругие мышцы лица, смотрели вдаль глазами удивленного пекинеса, пытаясь понять непонятное и объять необъятное. В результате этих изысканий появились даже теории о недоразвитости глаза в те стародавние времена. Но причина скрывалась, конечно же, не в анатомии. Цвет сам по себе очень абстрактная категория. Некоторые примитивные племена до сих пор не осознают всю пеструю цветастость окружающего их мира, и то, что вы непринужденно называете кожуру их бананов желтой, будет казаться им совершенно выходящим далеко за гранью понимания. Особенно печально обстояла эволюция развлечения, вот это, наверное, будет правильное слово, у голубого и синего. Судя по всему, их не так давно, относительно, конечно, начали выделять из зеленого. Доказательством этой теории могут служить, опять же, к примеру, фаюмские портреты. Точные, почти как наши фоточки, образцы античной живописи, датируемые первым-третьим веками. И вот при детальном рассмотрении оказалось, что на них невозможно найти ни одного фрагмента синего цвета. Удивительно, согласитесь. Цвет есть, мы это знаем, а его по какой-то причине глаз не замечает или совсем не воспринимает. Надеюсь, что True Crime экспертам все эти изыскания будут интересны хотя бы потому, что все они гуманитарии. Предвижу ваше легкое, как серое облачко на синем небе, недоумение, поэтому поясню. Все вот эти убийства человека человеком и другие преступления против личности – это, как ни крути, все-таки изучение людей и последствий их деяний, какими бы гадкими они ни были. Людей, а не бездушных железяк. Надеюсь, теперь вы согласитесь с моим определением. Примерно так, как древние греки не видели кое-что из того, что теперь кажется очевидным, мы в нашей повседневности огромное количество событий пропускаем мимо, а большую часть их даже не замечаем. Но в отличие от неразвлечения цветов, у нас есть роскошная отмазка. Нам кажется, что мы постоянно как бы чем-то заняты. С одной стороны, это не так плохо. Ненужная мусорная информация преследует нас со всех сторон, и если бы получалось ее фильтровать на каком-то, не знаю, физиологическом уровне, было бы просто великолепно. Как в настройках аккаунта, например, пункт с выключением рекламы. Но, к сожалению, пока это невозможно. И загрузившись морем всякой информационной шелухи, мы вполне можем пропустить что-то важное, что-то такое, от чего может зависеть как наша собственная жизнь и здоровье, так и жизнь наших близких. Вот об этом и пойдет сегодня разговор. Краймкаст. Добрейшего всем денечка. Меня все еще зовут Евгений, под ником «Пожилой ксеноморф» я озвучиваю и иногда перевожу всякое трукраймовое. Результаты этих потуг вы можете найти по ссылкам в описании. Они проведут вас, например, в группу ВК, где озвученные мной документальные фильмы о настоящих преступлениях лежат в открытом доступе, и на Бусти, подписчики которого получают самый свежий эксклюзивный контент в первую очередь. Часть историй, рассказанных в подкасте, попали в книгу, недавно вышедшую в издательстве «Бомбора». Она называется «По следу крови», и ссылка на нее для тех, кто любит смотреть на буквы глазами, тоже найдется в описании. Сегодня хочу предложить вам для обсуждения, естественно, для вдумчивого осмысления, такое, возможно, неочевидное место, несущее постоянную угрозу человеческой жизни, как железная дорога. Все мы привыкли к ее существованию, не реагируем на проходящие поезда так, как зрители в зале на первых сеансах знаменитого фильма «Братьев Люмьер» «Прибытие поезда на вокзал Ля Сьота» 1896 года. Это, сами знаете, очень удобно для перемещения на разные расстояния. Ну и, конечно, чем короче и комфортнее поездка, тем приятнее. Эти громкие железные повозки стали чем-то повседневно обыденным, и мы уже воспринимаем их как нечто несущее удобство и совершенно забываем об опасностях, связанных с железной дорогой в принципе. Вспомнить об этом в ярких красках нам сегодня поможет специально приглашенный бывший сотрудник холдинга «Российские железные дороги» Роман. Роман, здравствуйте. Вы некоторое время работали путевым обходчиком на железной дороге. В чем, собственно, заключается смысл этой работы на свежем воздухе? Осматривать целостность путей, устранять недостатки?
Здравствуйте, Евгений. Все верно, работал на железной дороге в должности контролера состояния железнодорожного пути. Данная работа заключалась в измерении геометрических параметров железнодорожного пути, также измерения металлических частей на уровень износа, выявление каких-то незначительных замечаний до замечаний, угрожающих безопасности движения. В моей практике было такое, что я ограничивал движение и закрывал полностью для движения всех поездов стрелочные переводы, либо пути.
Так это получается начальник суровых людей в оранжевых жилетах?
Ну, это не совсем так. У каждого контролера состояния железнодорожного пути, ну, если можно коротко называть ПК, либо просто контролера, у каждого контролера был один участок, либо два участка. И это, наверное, больше называть как дополнительные глаза и уши.
Примерно понятно. Роман, у нас тут подкаст, как вы уже догадались, с уклоном в исследование криминальных событий в связи с этим вопрос. Наверняка на железной дороге встречается много такого профильного, возможно, даже неожиданного, с чем приходилось сталкиваться в работе.
Все верно. Сталкиваться приходится с очень многим. От легких травм до, так сказать, расчлененки на железной дороге.
Роман, а вот про расчлененку, если можно поподробнее.
Пример. Пассажир вышел не на той станции. Зима. В состоянии алкогольного опьянения. Освещение плохое, вокруг сугробы, то есть идти только по пути. Электропоезд уезжает, соответственно, путь остается свободным. Человек двигается в каком-то направлении и следом проследует грузовой поезд, у которого вес очень большой. Замечает этого человека поздно, останавливаться не успевает. Бывает, человека сбивает, и человек остается целый, просто от удара уносит. А бывает, полностью под колесами, так сказать, разматывает. Ну или был пример суицидником. Вышел средь бела дня из электрички и по непонятным причинам положил голову на рельсы.
Машинист не успел среагировать?
Нет, была зима. Я уже не помню, как он там очутился. То ли он между вагонами залез, то ли, может быть, тогда метель была. Но ни машинист, ни помощник машиниста его не заметили.
Роман, а что вам нужно делать по служебной инструкции в этих случаях?
Как правило, этим занимается охрана труда.
И к предыдущему случаю еще давайте вернемся. Понес машинист какую-то ответственность в связи с этим случаем? Было ли возбуждено уголовное дело?
За 10 лет работы я ни разу не слышал, чтобы возбуждали уголовное дело. К тому же все пишется, весь регламент переговоров. И сейчас, наверное, в процентах 90 случаев установлены видеокамеры, регистраторы.
В кабинах локомотивов?
Да, все верно. После каждого случая пишется регламент переговоров, ну и просматривается видео, если оно есть. Оно сейчас практически есть везде.
Роман, и лично самому доводилось видеть результаты таких инцидентов?
Доводилось. Рано или поздно всем
практически всем железнодорожникам приходится сталкиваться с такими инцидентами. Один из таких инцидентов произошел одним летом. Тогда была планерка, это было утро. Собирались работать. И в какой-то момент по связи машинист передает то, что около путей лежит девушка. На данном участке пути движение очень загружено. То есть уходит один грузовой поезд, за ним едет следующий. И вот пока мы собирались, следом проходящий поезд передает то же самое замечание, что около путей лежит девушка. Многие думали, что ну вот обычное дело, что пассажир вышел и на той остановке в сильном алкогольном опьянении. А мы как раз еще должны были производить работы на данном участке, ну, рядом с этим местом. Конечно, нужно было проверить, и выехали на это место. По прибытии обнаружили тело. Сверху было накрыто платьем без признаков жизни. Лицо у нее было открыто. Были очень сильные гематомы. Выбиты зубы, было сообщено руководителю. Ну, оттуда уже и вызвали все необходимые службы. Вызвали скорую помощь и полицию. Другая бригада работала на станции. И вот уже со слов их, что к ним подошел мужчина, попросил у них закурить. При этом сам был в крови.
А как же дальше развивались события? Его опознали по камерам и задержали, или он даже не попытался скрыться?
Он ничего не скрывал. Сказал о конфликте, который произошел с девушкой, что он ее избил. Ну, правда, он сказал, что ее не убивал, но рассказал, где она лежит. То есть он также прокомментировал, что снял с нее платье и ее накрыл.
Следователи опрашивали у вас и коллег по поводу этого события? Или у них все снова обошлось записями с камер наблюдения?
Нет, следователи меня не опрашивали. Я уже к тому времени до их приезда начал заниматься своей работой. Ну, я очень сомневаюсь, что это были камеры наблюдения, потому что с населенного пункта, которого он и выехал, до сих пор не установлены нигде камеры. Как его задержали, мне это уже неизвестно.
Роман, а есть еще какие-то случаи, которые врезались в память на этой работе?
Тут вот не так давно, по-моему, в прошлом месяце, либо начало этого месяца, пенсионерку в Озерках, по-моему, что ли, по-моему, где-то в той стороне, либо Цаплина, пополам разрезала, прям это располовинила, перелазила под вагоном стоящим. В тот момент, когда она сунулась под вагоны, поезд двинулся, ее прям пополам переехала. Это, наверное, больше поучительная, знаешь, история, потому что это распространенное, все лазят, вообще все. То есть я сколько не смотрел, постоянно нарушения сплошь и рядом, все перелазят под вагонами, чтобы было быстрее.
Ну вот смотри еще пример. В том месте, где я проработал с 2017 года по 2023, станция Боровиха, может, слышал когда-нибудь о такой. Там населенный пункт небольшой, только это не та Боровиха, которая село, а есть станция. Она капец такая маленькая, там домов немного, там живут все равно семьи, есть с маленькими ребятишками. Так вот, ребятишки ходят в школу. Когда как бы там уже там весна, осень, еще когда снега как бы немного, либо нету, дети еще ходят как бы по дороге, да, там есть. А зимой, как думаешь, где не ходят? Зимой ребятишки ходят по железной дороге до школы и обратно, потому что это единственное место, которое очищается. Потому что для железной дороги вообще снега не должно быть, поэтому она заботится, чтобы летом не было травы нигде, а зимой не было снега нигде до полосы отвода. Соответственно, вот зимой ребятишки топают с портфелями, маленькие такие, знаешь, где ранцы больше них. Они ходят в школу по железной дороге. На минуточку скорость на данных участках 100 на 80. То есть 100 это пассажиры едут, 80 грузовые, ну, километров в час.
По поводу пенсионерки, которую зарезала поездом. Ну, тут знаешь, как бы двойная такая ситуация. И да, как бы, что не хватает этих всех ограждений и заграждений этого всего. А с другой стороны, сейчас все равно оборудовано и пешеходными настилами все, и как бы пешеходными переходами. Ну, наш же народ ленится обходить, там, дойти какое-то расстояние до настила, чтобы пройти по нему, там, или тем более аж на мост надо аж подняться по лестнице. Как бы люди, в общем, мало этим кто пользуется.
Роман, в целом получается, что железная дорога – место повышенной опасности, где терять бдительность нельзя ни на минуту, так как это чревато неприятными происшествиями и даже смертельными инцидентами. Согласны?
Все верно. Нужно быть внимательным, бдительным. Есть такая фраза на железной дороге, что все инструкции написаны кровью.
Роман, а в повседневной жизни вы смотрите или, может быть, слушаете какой-то true crime контент? Фильмы, сериалы и так далее? Или после напряженной работы хочется чего-то более расслабляющего?
В последнее время ни фильмов, ни сериалов не смотрю. Расслабляюсь с помощью музыки, тяжелой музыки. Ну, иногда там музыка, релакс какой-нибудь, шум воды или природы.
Роман, большое спасибо за ваши истории. В связи со всеми этими мрачноватыми, что уж тут скрывать, историями Романа, у меня возник вопрос к уже знакомому вам по предыдущим выпускам адвокату Давыдову Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, когда-то давно, по крайней мере по слухам, говорили, что машинист несет какую-то ответственность за вот такие инциденты на железной дороге. Роман сегодня рассказал, что сейчас уже такого нет. Это все благодаря широкому распространению камер видеонаблюдения или что-то поменялось в законодательстве?
Здравствуйте, Евгений. В соответствии с федеральным законом о железнодорожном транспорте в Российской Федерации, железная дорога является источником повышенной опасности. Обязанность по обеспечению безопасности лежит не только на пассажирах, но и на владельце источника повышенной опасности. Владельцы железнодорожного транспорта, их работники и арендаторы обязаны организовать свою работу таким образом, чтобы исключить вероятность наступления несчастного случая. В частности, железнодорожники экономят на ограждениях вдоль железнодорожных путей, ссылаясь на отсутствие средств на экономию. Это экономия на человеческих жизнях. В то же время на содержание футбольного клуба «Локомотив» они не экономят. По каждому случаю травматизма на железной дороге сотрудниками Следственного комитета проводится расследование. Вина машиниста, так же как и водителя при наезде на пешехода, определяется, исходя из того, нарушил ли он правила. Чаще всего следствие приходит к выводу, что вины машиниста в несчастном случае нет. Судя по пояснениям Романа, вывод такой делается после проведения тщательного расследования с использованием видеоматериалов. Видимо, такие расследования в большинстве своем компетентны. Ну, другой информации, во всяком случае, у меня нет об этом. Потерпевшему или родственникам, если потерпевший погиб, отправляется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором чаще всего указано, что виноват сам пострадавший. Но, обратите внимание, вред причинен источником повышенной опасности, как я уже говорил, и по гражданскому законодательству денежную компенсацию такого вреда, в том числе и морального, можно взыскать с РЖД независимо от наличия вины. Такая практика у меня есть. То есть нужно составлять исковое заявление, ответчикам указывать железную дорогу, и взыскивать материальный вред, моральный вред и прочий вред, независимо от того, виновата железная дорога, не виновата. Она виновата уже в том, что она владелец источников повышенной опасности поездов. В том числе не обеспечение безопасности, вот, в том числе и в том, что они там не устанавливают ограждения и прочее. Вот, поэтому, но опять же, еще раз, вне зависимости от вины взыскиваются эти все деньги. Это вину никто не будет исследовать и ничего доказывать.
Михаил Владимирович, я задался целью найти какие-то обобщенные, централизованные, упорядоченные правила поведения на железной дороге. Оказалось, что такие правила в виде памяток размещены в основном на сайтах учебных заведений некоторых компаний, филиалов РЖД. Зато на сайте Следственного комитета есть правила поведения на железнодорожном транспорте. Их немного, и они вполне понятно сформулированы. В этой связи как раз вопрос. Насколько серьезны меры наказания за нарушение этих правил и насколько часто они применяются?
Спасибо за вопрос, Евгений. Итак, статья 11.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть первая предусматривает ответственность за повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи, либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов. Влечет наложение штрафа на граждан от 3000 до 5000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Часть третья этой статьи. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов. Влечет наложение штрафа от 300 до 500 рублей. Четвертая часть статьи. Нарушение правил проезда гужевым транспортом или прогона скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 100 рублей, всего 100 рублей. Пятый пункт. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Вот это то, о чем мы говорили. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Есть еще один дополнительный пункт, 5.1. Это нарушение, то есть вот переход в неустановленных местах, если совершено в Москве, Петербурге или в Московско-Ленинградской области, влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей, на 1000 больше. Шестой пункт. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Административный штраф от 1000 до 2000 рублей. И есть еще примечание, что вот за переход в неустановленных местах железнодорожных путей гражданин привлекается к административной ответственности только в случае, если в пределах 1 километра от места перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком. То есть, это, если этого нет, переходить можно. Кстати, зачастую у нас просторы-то большие, зачастую переходов этих часто нет. Ну и железная дорога почему-то у нас не делает часто эти переходы и не заботится о тех, кто переходит через железнодорожные пути, экономят. Соответственно, переходить там можно. И переходят. Вот дети переходят, ходят вдоль пути, и это получается ненаказуемо, если там нет официального перехода. Существует еще статья 11.17 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. То есть это нарушение, если ты, значит, совершаешь проезд на железнодорожном транспорте. за посадку или высадку граждан по ходу поезда или проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде, штраф от 2 до 4 тысяч рублей. До 2022 года этот штраф был 100 рублей. Выбрасывание мусора и иных предметов на железнодорожные пути и платформы влечет штраф 100 рублей или предупреждение. Наказание по этим статьям следует, как правило, в том случае, когда в результате нарушения наступают какие-либо последствия. Крушение, наезд, повреждение имущества и так далее. Применяется не так часто, как нарушение правил дорожного движения, но практика есть, применяется.
Благодарю за полный, как обычно, развернутый ответ. На всякий случай напоминаю, что если у кого-то возникнет необходимость доверить какое-то свое дело адвокату, контакты Михаила Владимировича есть в описании. На всякий случай хочу уточнить, что целью сегодняшнего выпуска было не отсмаковать подробности кровавых происшествий на железной дороге, а напомнить об угрозе человеческой жизни, которую несет нахождение вблизи нее, если относиться к ней недостаточно серьезно. Давайте как-то пробовать выделять для себя места с реальной опасностью и включать в них повышенную внимательность. Любите свою жизнь, и она отплатит вам тем же. Но это не точно. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!